«У вас нет сердца, Юли!» Девушка резко обернулась и замерла. Денваль медленно встал. «Увы, это так! О, сколь скорбно сознавать это! Но истина пронзает меня, словно отравленный кинжал! Да, у вас нет сердца! Вы не верите в Бога! Вам смешны человеческие чувства! Вам недоступно то святое, что дорого каждому человеку! И вы не любите меня!»
«Что?»
И тут я понял, слова гражданина Денваля больше похожи на горячечный бред. Достигли цели. Девушка побледнела, в глазах мелькнула растерянность. «Альфонс, вы понимаете, что говорите?» «Да, похоже, индейца понесло. Вы не любите меня. О, я верил вам, почитал вас словно богиню, а вы забываете меня ради своих низменных увлечений, ради других мужчин, с которыми...» «Заткнись!» — чуть было не сказал я, но понял. Поздно. Лицо девушки странно дернулось, дрогнула закушенная губа. «Франсуа Ксавье!» — ее голос дрогнул. «Убедительно прошу вас проводить меня домой. Здесь мне больше... незачем находиться». «О!» — Альфонс сжал голову руками и рухнул на диван. «Вы решили добить меня! Вы, лишенное сердца, уходите! Уходите с ним! Уходите к нему! Уходите, дабы предаться с ним!» Внезапно мне показалось, что я нахожусь в каком-то нелепом провинциальном балагане. Пьеро обвиняет в неверности Коломбину. «Что за ерунда? Ну что, спятил?» «Прекратите!» — возмутился я. «Альфонс, немедленно извинитесь перед Юлией!» Вместо ответа я услыхал что-то напоминающее мычание. Денваль раскачивался из стороны в сторону, закрыв уши руками. Внезапно мне захотелось поднять его за ворот рубашки и как следует встряхнуть. А если не поможет... «Я ухожу!» — послышался негромкий и внешне спокойный голос девушки. «Вы остаетесь?» На улице я долго не решался заговорить. Юлия упорно молчала, глядя в сторону. «Послушайте», — наконец начал я, — «то, что произошло, нелепо». Она резко обернулась и выдернула руку, которую, вероятно, по забывчивости подала мне, когда мы выходили из подъезда. «Я могла бы сказать, Франсуа Ксавье, но это не ваше дело. Но я так не скажу. В данном случае вашей вины, как ни странно, нет. Альфонс иногда бывает невозможен. Кстати, пусть его слова не тешат ваше самолюбие. Альфонс готов ревновать меня даже к памятнику Генриху IV. Я просто хотел извиниться». «Незачем». Она резко дернула плечом. «Хотя не могу не признать, что вы приносите одни неприятности». Спорить я не стал. Странно, но получилось именно так. Бедняга Вильбо, теперь эти симпатичные влюбленные. «Вы правы, гражданка Тома. Сейчас я провожу вас домой, и мы больше не увидимся. Честно говоря, я надеялся, что Юлия возразит, но девушка так не сказала ни слова». На стук в дверь я вначале не обратил внимания. Я никого не ждал и менее всего был рад незваным гостям. Но те, что стояли в коридоре, оказались настойчивы. Снова стук, на этот раз лупили кулаком. Затем на дверь обрушилось что-то тяжелое, железное. Я встал и, уже догадываясь, кто заглянул ко мне на огонек, отодвинул засов. В дверной проем заглянула щекастая физиономия, увенчанная засаленной треуголкой с трехцветной кокардой. Послышалось удовлетворенное «Ага!» И на пороге появился первый гость. Он был изрядно толст, в старом поношенном сюртуке, зато с широкой перевязью, тоже трехцветной, через все брюхо. За поясом у трехцветного торчали два дуэльных пистолета. Вторым вошло странное создание в балахоне и чепце, небритое и с большим, изрядно ржавым мушкетом. Присмотревшись, я сообразил, что это все-таки женщина, а кажущаяся небритость объясняется слабым знакомством с полотенцем и мылом. Вслед за мушкетером в чипце появился желтолицый Сан-Кюлот в полной карманьоле и красном колпаке, который волок нечто, напоминающее оглоблю. Оглобля никак не желала пролазить в двери, и красноколпачнику пришлось изрядно повозиться, дабы втащить ее в комнату. Когда это, наконец, удалось, стало ясно, что это не оглобля, а пика, увенчанная кривым наконечником с трехцветной лентой. Я принял этот внушительный парад стоя. Теперь кое-что стало ясно, и присутствие мадам-вязальщицы в неурочный час и любопытные взгляды коридорных. «Мы к вам, гражданин Люсон», — с достоинством проговорил толстяк. «И вот по какому делу». Да, Вильбо и Демулен не зря предупреждали. Дальнейшее можно было и не объяснять, но отказать себе в беседе со столь колоритными личностями просто грешно. «А кто это мы?» — самым невинным тоном осведомился я. Гости переглянулись. «Мы...» «Это наблюдательный совет секции Нового моста», — соизволил пояснить толстяк. «Моя фамилия Шондер. Я отвечаю за всех подозрительных на территории нашей секции». «За всех?» — восхитился я. «За всех», — немного подумав, сообщил гражданин Шондер. «Так что мы к вам, гражданин Люсон, и вот по какому делу». «За арестованный ты!» — перебил Сан-Кюлот в красном колпаке. — Так что собирай вещички, Ариста! — Но за что? — воскликнул я, прикидывая, что удостоверение национального агента здесь может и не помочь. Едва ли эта публика вообще умеет читать. — А потому, как ты, гражданин Люсон, контра недорезанная, — охотно пояснил Сан-Кюлот, — по тебе бритва плачет. Оставалось узнать, что такое загадочное контра. Вопрос явно застал красноколпачника врасплох. Он задумался, но тут вмешалась небритая женщина. «Ты гражданин, контрреволюционер, а значит, контра. Так что собирай вещички». Выражение мне понравилось, но стало ясно, шутки кончились. «Предъявите ордер», — велел я, все больше убеждаясь, объясняться с гражданами из наблюдательного комитета бесполезно. Значит, следует поступить иначе. «Ордер?» Толстяк явно обиделся. «Есть у нас ордер! Самим гражданином Шаметом подписанный! Мы, гражданин, порядок знаем!» Я повертел в руках залапанную грязными пальцами бумагу с грифом «Единое, неделимое» и пожал плечами. «Но за что?» «А за то, контра!» Вновь вмешался Сан-Кюлот. Что у тебя гражданское свидетельство не зарегистрировано и не продлено, и гости к тебе ходят подозрительные, и шутки ты над республикой гораст шутить. «Исчерпывающе», — согласился я, надевая плащ и пряча в карман пепелитки и огнево. «Кстати, кому мне за все это спасибо сказать?» «Спасибо ты, гражданин, в революционном трибунале скажешь», — прогудела небритая женщина. «А сообщили о тебе сознательные граждане, гражданка Грилье и гражданин Олив, старший коридорный. Все, Ариста, двигай!» Редингот, трость и шляпу я брать не стал. В местах, куда я направлялся, театральный наряд ни к чему. В коридоре и на улице уже собралась изрядная толпа, дабы полюбоваться арестованной контрой. Мне желали всего доброго, а также скорейшей встречи с гражданином Тенвилем и гражданкой Лузиеттой. На улице нас ждал фиакр, что сразу улучшило настроение. Идти в тюрьму пешком не тянуло. Ехали долго. Я смог вволю полюбоваться славным городом Парижем и выслушать от своих спутников весьма продуманные и яркие суждения о старом порядке, аристократии, священниках, а заодно и брессонцах вкупе с фиянами. Беседа была столь интересна, что я даже пожалел, когда мы, наконец, прибыли. Заведение, куда меня доставили, имело крепкие стены, решетки на окнах и забор, охраняемый парнями в синих мундирах. Мне любезно пояснили, что все это называется тюрьмой Сен-Пелажи. И отсюда, для таких, как я, путь один – на площадь революции. В тюремной канцелярии мною занялся подслеповатый чинуша, которому приходилось водить носом по бумаге, чтобы попасть пером в нужную графу. Однако играть уже надоело. На вопрос о фамилии я заявил, что намерен разговаривать только с вышестоящим начальством. Я уже был готов подкрепить свое требование бумагой, лежавшей во внутреннем кармане камзола, но чинуша оказался весьма сговорчивым. Подумав, он заметил, что такого матерого заговорщика, как я, охотно выслушает сам гражданин Либа, член Комитета общественной безопасности. Меня провели в кабинет, где за облезлым дубовым столом восседала личность в белом парике и больших очках. Разглядывать внешность гражданина Либа я не стал. Убедившись, что мы остались одни, я достал страшную бумагу и с любезным поклоном передал ее комитетчику. Белый парик склонился над столом. «О, Господи!» Из-под парика выглянули ошалелые глаза. Гражданин Либа глотнул воздуха, снял очки и моргнул. «Гражданин Шалье, но как же так?»
«Бывает, бывает», — сочувственно заметил я.
«И что будем делать?» Он вновь уткнулся в бумагу. Послышался тяжкий вздох. «Недоумки! Господи, какие недоумки!» Спорить я не стал. Между тем гражданин Либа вновь надел очки и достал лист чистой бумаги. «Прошу извинить, гражданин, сейчас я оформлю ваше освобождение». Я невольно задумался. Проще всего поступить именно так, но проще не всегда значит правильнее. «Погодите, гражданин Либа, вы, наверное, уже догадались, что я и есть контрреволюционер и заговорщик Люссон». «Мне о вас рассказывал гражданин Шевелен», — улыбнулся комитетчик. «Я догадывался, что вы в Париже, но...» «А теперь представьте», — перебил я, — «вы арестовали контрреволюционера и заговорщика Люссона. Это видела половина Парижа. Заговорщика привозят в тюрьму и отпускают. Что скажут другие заговорщики, с которыми этот аристо знаком? Мне предстоит встреча с людьми Д'Антрега». «Да, лишние вопросы мне не нужны. Они, конечно, будут. И у лейтенанта Сурда, и у других. Из тюрем республики единой и неделимой просто так не выходят». Либо помянул черта, чертову мать и все их потомство. Было заметно, что комитетчик изрядно расстроился. «Но что же делать, гражданин Шалье?» Я вновь задумался. «Можно, конечно, тихо исчезнуть, но тогда вопросы возникнут у других, например, у моего чернявого знакомого». «Вот что», — решил я, — «отправьте меня в одиночку и позовите гражданина Амару. Пусть придет завтра утром». Одиночка оказалась размером со средней величины гроб, однако большего мне и не требовалось. Я постелил плащ на твердый лежак и устроился со всеми удобствами. Странно, но вид узилища неожиданно взбодрил. Может, потому что попавшему сюда легко на время забыть обо всех проблемах, кроме одной — как выбраться? Задерживаться здесь я не собирался, но следовало продумать, как использовать этот нелепый арест с наибольшей пользой. В конце концов, говорят, даже змеиный яд целебен. Значит, из пребывания в Сен-Пелажи тоже можно извлечь выгоду, пусть и небольшую. Днем меня не тревожили, зато ночью я услыхал стук. Стучали в стену, удар, короткий промежуток, затем еще и еще. Вначале я удивился, потом вспомнил. Арестантская азбука. Тот, кто взывал ко мне, оказался настойчив, и я, дабы не прослыть невежей, ответил: удар, пауза, еще удар и еще. Похоже, там за стеной обрадовались, поскольку стук возобновился с утроенной силой. Увы, этим языком я не владел, поэтому не без сожаления отказал себе в дальнейшем общении с соседями. Остаток ночи ушел на иных соседей, крыс, решивших освидетельствовать нового жильца. К утру я окончательно убедился, что разговоры про тюремную скуку — не что иное, как злостная ложь. Скучать здесь явно не приходилось. Амару появился не утром, а ближе к полудню.
Я уже начал скучать, но вот, наконец, двери отворились, и небритый надзиратель, позвякивая связкой ключей, повел меня в канцелярию, где меня уже ждал чернявый. «Республика единая и неделимая!» — воскликнул я с удовлетворением, заметив, что вид у комитетчика весьма удрученный. Гражданин Амару скривился, словно я помянул по меньшей мере черта. «Шутите? Самое время!» «Отчего же?» — возразил я, присаживаясь на колченогий табурет. «Сколь славно пострадать за отечество!»
«Я бы этому шамету башку оторвал!» Кулак чернявого врезался в стол. «Мы ж его, ублюдка, предупреждали! Ни одного ареста без нашей санкции!»
Наверное, я был чересчур подозрителен. Во всяком случае, Сурда мне поверил.
«Что?»
— чернявый даже подскочил. «Вы встретились с Николя Сурда?» Я пожал плечами с самым невозмутимым видом. «Теперь это уже бесполезно. Меня засветили. Так это, кажется, называется. Кто из людей Дантрега мне поверит?» Шпион рейлистов угодил прямиком в Сент-Пелажи, а затем перед ним извинились. Я умолк, предоставив гражданину Амару додумать остальное. А вывод был очевиден. Операция сорвана. Так что гражданам из Комитета безопасности следует поискать другого национального агента. Пусть он и берет след. «Более того», — добавил я, — «дабы все стало ясно, на месте гражданина Сурды я бы выстрелил такому счастливчику в затылок, на всякий случай». Амару пробормотал:
«Еще бы!»
И вновь умолк. Теперь следовало выжидать. «Давайте так», — наконец заговорил он, — «все, что можно, мы сделаем, все. Вы один из самых опытных агентов, гражданин Шалье. Придумайте. Если надо, можно организовать побег». Я представил, как перепиливаю решетку, как спускаюсь по шелковому шнуру с пятого этажа. Впрочем, можно еще вырыть подкоп. «Спасибо, гражданин Амару. Кстати, много побегов было из Сен-Пелажи?»
«За последний год один».
«Вот именно», — кивнул я. «Очень достоверно. А если кто-то из людей Дантрега служит в вашем ведомстве?» Полюбовавшись волю его растерянной физиономии, я решил, что пора его утешить. А то чернявый того и гляди оставит меня за решеткой для моего же блага. «Дайте чернил». Пока Амару подвигал чернильницу и суетливо искал перо, я достал пустой бланк гражданского свидетельства. К счастью, в этой суете меня не догадались обыскать. «Его надо заверить». Чернявый взглянул на бумагу, кивнул и быстро поставил свою подпись. Я взял перо и, чуть подумав, вписал в пустую графу «Гражданин Франсуа». Запоминать еще одну фамилию не хотелось, и я, не мудрствуя лука, добавил «Ксавье». Итак, «Гражданин Франсуа Ксавье». Сойдет. «Мы выйдем сейчас вместе, и вы проводите меня до ворот, а гражданин Люсон должен вернуться в камеру. Надеюсь, вы понимаете, что его должны содержать строго и в полной изоляции». Амару изумленно раскрыл глаза, но тут же понял и усмехнулся.
«И в железной маске будет сделано, гражданин!»
Он выжидательно посмотрел на меня, но я отмолчался. Называть свою новую фамилию не хотелось. «И учтите, ничего не могу обещать, ничего, вы понимаете? Мне придется все начинать сначала».
«Да, да, конечно!»
В голосе чернявого звучало облегчение.
«Но мы верим вам, гражданин Шалье, только вы!»
Дальше можно было не слушать. Теперь, что бы ни случилось, торопить меня не станут. Выходит, и от тюрьмы бывает польза. Мы расстались за воротами, договорившись, что я сам навещу чернявого по одному из двух названных им адресов. В крайнем случае, я могу пойти прямо к гражданину Вадье. В этом тоже был резон. Искать меня не станут, по крайней мере, несколько дней. А это меня тоже вполне устраивало. Напоследок Амару обещал как следует разобраться со всеми ублюдками, приложившими руку к моему аресту. Это не обещал ничего доброго ни гражданке Грилье, ни гражданину старшему коридорному, ни толстяку с трехцветной повязкой через брюхо. Наверное, следовало бы за них заступиться, но почему-то я не стал этого делать. Возможно, не нашел нужных слов. Я уже принялся оглядываться по сторонам в поисках фиакра, когда внезапно почувствовал на своем плече чью-то руку.
«Только не говорите, что это не вы, иначе моя вера в человечество будет окончательно подорвана!»
Я не спеша обернулся. Камил де Мулен улыбался, но вид имел крайне растерянный.
«Надеюсь, вы перестреляли всю охрану, гражданин Люсон, поскольку в моей коляске вот-вот слетит колесо, и погони она не выдержит!»
«Если всех уже перестреляли, то и гнаться некому», — рассудил я. «Слава республике, гражданин де Мулен!»
«Вовеки, аминь! Вопросы потом, уходим!»
Он схватил меня за локоть и потащил куда-то за угол.
«Погодите, Камил!»
Я попытался вырваться, но безуспешно. «Знаете, в моей компании сейчас может быть опасно».
«Да?»
Синие глаза блеснули.
«Правда? Знаете, Бастилию тоже было опасно брать, но я ее все-таки взял. Скорее, там коляска. Хорошо, что я человек богатый. Иногда это может помочь».
За углом действительно обнаружилась коляска. Де Мулен подтолкнул меня, вскочил сам и кивнул кучеру.
«Поедем к Шарлю. Там расскажете про свой анабазис. Признаться, поражен. Как раз шел вас проведать в узилище».
«Так вы приехали из-за меня?» — поразился я. Де Мулен лишь улыбнулся, и я почувствовал нечто вроде стыда. «А если бы за решетку упрятали не меня, а этого симпатичного заику, смог бы я поступить так же? Он ведь знает, кто я».
«Шарль хотел идти к Жоржу», —
продолжал Камил, похоже, не пришедший еще в себя от неожиданности. «Но Жорж сейчас даже не член этого дурацкого комитета. Слушайте, Франсуа, вы что, бежали?»
«Меня выгнали», — сообщил я не без гордости, — «за дурное поведение. Поэтому мне сейчас нужно найти тихое место и, желательно, очень спокойное».
«Устроим!» — де Мулен махнул рукой. «Это как раз не проблема. К сожалению, проблема в другом». Его тон мне внезапно не понравился. Что-то случилось, и не со мной. Дверь нам открыл Вильбо. Увидев меня, он растерянно моргнул и, кажется, хотел перекреститься, но раздумал.
«Вы?»
— на бледном лице мелькнула улыбка. «Впрочем, вопрос дурацкий, можете не отвечать.
Камил, как тебе удалось?»
«Мне?» — де Мулен хмыкнул. «Я встретил нашего гражданина Ариста, мирно гуляющим возле Сен-Пелажи. Как будто так и должно было быть».
«Хорошо». Лицо Вильбо сразу стало серьезным. «Проходите».
«Да. Что-то случилось и не со мной. Вернее, не только со мной. Я окончательно убедился в этом, когда дверь в комнату отворилась, и в полутьме коридора блеснули знакомые очки».
«Добрый день, гражданка Тома», — произнес я как можно веселее. «Каким ветром?»
Девушка не ответила. Лишь лицо ее странно дрогнуло. «Да, похоже, дело плохо». Когда мы разместились в креслах, я достал из кармана последнюю папелитку и повернулся к Вильбо.
«Кто?»
«Ну, прежде всего вы», — невесело усмехнулся он. «Вас арестовали вчера днем, а вечером...»
«Они взяли Альфонса», — тихо проговорила Юлия. «Он в консьерже. Я узнала только 2 часа назад».
Я чуть было не спросил, за что, но вовремя сдержался.
«Ха, за что, ясно. Вопрос в другом. В чем его обвиняют официально?»
«Еще не знаем», — так же тихо ответил де Мулен. «К сожалению, в консьерже просто так не пускают. Это даже не Сен-Пелажи».
Я кивнул. Объяснения были излишни. Консьержери — прихожие. Прихожие, ведущие прямо на площадь революции.
«Сделаем так», — продолжал Камил. «Вы, Франсуа, останетесь здесь и не кажите носа, пока я не вернусь. А мы с Юлией поедем к Жоржу. Надо получить пропуск в этот ад».
Никто не спорил. Де Мулен улыбнулся и кивнул Юлии. Девушка встала, но у дверей внезапно обернулась.
«Я рада, что вы живы, Франсуа Ксавье. В прошлый раз мы плохо с вами поговорили. Простите меня». Я не успел даже ответить. Юлия исчезла. Дюмулен коротко поклонился и последовал за ней. Хлопнула дверь в коридоре. «Вот так», — негромко произнес Вильбоа. «А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, хотя бы вы, что происходит? Почему аристократ Дюлюсон не в революционном трибунале?» — понял я. «Шарль, не могу. Пока не могу. Рискну лишь заявить, что за свободу я не платил чужими головами. Очень надеюсь, что вы мне поверите». Вильбоа ответил не сразу. «Пожалуй, поверю. Скажите, Франсуа, тот ангел, что отверз вам врата темницы, не может проделать то же для Денваля? Я не очень люблю этого молодого человека, но сейчас не до подобных сантиментов. Кроме того, он жених Юлии, а ей, как вы знаете, я обязан такой безделицей, как жизнь». Оставалось задуматься. Мой чернявый ангел из Комитета общественной безопасности не из тех, кто без особой нужды совершает добрые дела. Но, с другой стороны, я попытаюсь, Шарль. Мне нужно пару дней. Надеюсь, в революционном трибунале накопилось достаточно дел. Вильбоа кивнул. «Обычно гражданин Тенвиль не спешит, так что время у вас есть. Признаться, я куда больше боялся за вас, Франсуа. Кстати, не успел поблагодарить. Спасибо». «За что?» — удивился я. «Пока за мною добрых дел не значилось». Он покачал головой, затем отвернулся. «Кроме одного, Франсуа. Этим утром вы вновь спасли мне жизнь. Правда, вполне возможно, безо всякого на то желания». Я хотел вновь удивиться, но что-то удержало. Кажется, я начинал понимать.